кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Мораторий на банкротство для российского бизнеса продлевается еще на 3 месяца до конца текущего года. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Бизнес защитят от банкротства, по заявлению кредиторов, до начала января. Право на мораторий получат организации и индивидуальные предприниматели, включенные в перечень наиболее пострадавших отраслей, сообщает Кабмин. Эту и другие новости обсудим с директором Центра структурных исследований Института Гайдара, доктором экономических наук Алексеем Ведевым. Алексей Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте, да, добрый вечер.
Насколько необходимо продление вот этого самого моратория на банкротство для бизнеса?
Вы знаете, я думаю, что очень необходимо. Проблема заключается в том, что вот по текущим оценкам спад экономики в этом году составит 4-4,5%. Но дело в том, что вся информация идет по крупным и средним предприятиям. Что происходит с малым бизнесом, Росстат сообщит нам где-то, я думаю, во второй половине 2021 года. Мы только узнаем, что было в 2020 году. А сейчас эта информация о индивидуальных предпринимателях, малом бизнесе, делается в основном по опросам, по досчетам, коэффициентам и так далее. С этой точки зрения мы как бы не располагаем точной информацией о состоянии дела. И, конечно же, скорее всего, состояние дел не очень хорошее в малом. Индивидуальными предпринимателями. И, конечно же, продление моратория дает шанс им каким-то образом восстановиться малому бизнесу. Я думаю, что это хорошая мера.
Но, с другой стороны, смотрите, не каждый бизнес сейчас готов вот так вот искусственно, да, продлевать свое существование. Нужно же ведь платить заработную плату, нужно платить, опять же, налоги. Ясно, что правительство в какой-то степени помогает, подставляет плечо, и тем не менее, специалисты, например, да, из индустрии, соответственно, торговой уходят куда-то, да, там, где им будут гарантировать светлое будущее, да, по крайней мере. И потом у собственников бизнеса возникает проблема, да, мораторий есть, поддержка от государства есть, а люди-то ушли.
Понимаете, ну да, конечно, я думаю, что в кризис такой, там, достаточно тяжелый и фронтальный, самое главное, идеальных решений не бывает, и здесь получается, что либо мы продляем мораторий, либо нет. Если нет, то тогда это будет, с другой стороны, понятно всем, зачистка малого бизнеса. Вот, поэтому я думаю, что это, может быть, с недостатками, но, в принципе, достаточно позитивное решение.
Ну, а вообще вот этот самый инструмент моратории на банкротство, он как себя показывает вот в эту тяжелую годину?
Вы знаете, сложно сказать. Опять же таки, вот как я и говорил, у нас нет информации достаточно полной о состоянии малого бизнеса. Это все некие такие оценки, досчеты и так далее. Я как-то уже говорил, что мне понравился вот план выхода правительственного из кризиса тем, что там содержится достаточно широкий спектр различных мероприятий. И каникулы, там моратории и так далее. И в этом плане он хорош, потому что есть еще выбирать. Я думаю, что сейчас, наверное, вот логика могла быть такая, что мораторий надо продлить хотя бы до января и уже дальше посмотреть вообще, что творится.
Да, безусловно, бизнесу, конечно же, нелегко. И мы, конечно, как и вы, опираемся и на разного рода опросы. Деловые организации общественные проводят институты. Тут и изучение общественного мнения, все это доступно, что называется, в режиме онлайн. И плюс, опять же, мы это знаем из разговоров с близкими, знакомыми, вот это самое сарафанное радио. И то, что мне доводится узнавать по этим самым неофициальным, так сказать, каналам, все, мягко говоря, не очень хорошо, но есть и примеры, когда точки общепита, которые столкнулись, соответственно, с кризисом, получив вот этот мораторий на банкротство и поддержку от государства, все-таки выплачивают определенные, соответственно, заработные платы, пусть усеченные, и каким-то образом им удалось сохранить костяк коллектива, да, но костяк коллектива — это кто? Шеф-повар, бухгалтер, наверное, да, прежде всего в таких организациях?
Вряд ли это курьеры, да.
И, соответственно, люди перешли на доставку, работали и каким-то образом все-таки еще остаются на плаву. И, наверное, да, стоит понимать, что вот этот мораторий, разумеется, не панацея от всех бед, но это одна из опций со стороны правительства, которое, в общем и целом, пытается помочь бизнесу. Опять же, мы говорим о мелком и среднем бизнесе, и, опять же, да, терра инкогнито, мы точно не понимаем, что там происходит, но ясно, что не очень хорошее все. Алексей Леонидович, еще одна история, которую хотели бы обсудить вместе с вами, пользуясь случаем. Российский Кабмин предложил расширить доступ налоговых органов к необходимой для контроля банковской информации. Это все проектировки налоговой и таможенно-тарифной политики на предстоящую трехлетку. Что это за история? Говорят, что она способна, вот эта законодательная новелла, помочь обелить российскую экономику, причем без посягательства на интересы честных налогоплательщиков.
Вы знаете, ну, в принципе, у нас и так, мы как бы движемся, по-моему, последние лет 10-12 уверенно к обелению, и если вы вспомните, что даже там такое слово, как обналичка, сейчас уже как выходит из обихода.
Не выходит. Сводки МВД периодически употребляют этот термин. Нелегальные банкиры занимались обналичкой, брали за совершение транзакций комиссию.
В принципе, мы движемся к более белой, более прозрачной экономике. Здесь такое вполне естественное решение Кабмина. И с другой стороны, банковская статистика, банковские счета, они более надежны. Как известно, там задним числом, в отличие от там, доходов населения, либо валового внутреннего продукта, не пересчитывается. То есть она как бы достаточно точная. И, на мой взгляд, оно будничное решение. Я не вижу здесь ничего революционного. Выдвижение в сторону более белой экономики. Это раз. И, во-вторых, я думаю, что вот есть такая проблема, которая обсуждается уже последние, наверное, лет 5. Это сомнительные операции, когда на усмотрение банк решает, там, операция сомнительная или нет, и может заблокировать там на время счета индивидуальным предпринимателям, малому бизнесу. Это, в принципе, вещи такие, на мой взгляд, недопустимые. И здесь нужна какая-то однозначная оценка. Я думаю, что вот это решение, оно тоже будет способствовать вот решению этих проблем.
Ну, а вообще, я представляю себе реакцию обыкновенных вкладчиков, да, у которых не слишком-то большие суммы, так скажем, на счетах. Какая их реакция может быть? Но что, мы закроем тогда счета, если кто-то, мы же добросовестные, а если кто-то, значит, из налоговиков будет копаться и отслеживать? Ну, не каждому это приятно в такой вот форме получать вот такую, так сказать, государственную поддержку, в кавычках.
Ну да, это не каждому приятно, я согласен, но здесь я только могу сослаться на то, что, в принципе, это такая общемировая практика. Действительно, сдача налоговых деклараций и в Соединенных Штатах, и в Европе – такая вещь достаточно болезненная, ответственная для физлиц.
Да, насколько это утяжелит, а может быть, упростит работу Федеральной налоговой службы в этой связи? Но это будут все-таки проверки со стороны налоговых органов, соответственно, банковские данные будут вне налоговых проверок изучаться и таким образом анализироваться.
Вы знаете, ну я думаю, что эта процедура, наверное, уже достаточно, я не знаю точно, могу только догадываться, но я так полагаю, что эти процедуры достаточно автоматизированы с использованием различных там и сетей, и искусственного интеллекта и так далее, потому что вручную эта проблема нерешаемая, и если это не так, то тогда и такое решение принимать не надо было. Вот. Поэтому я так думаю, что незначительно утяжелит работу налоговой службы.
А со стороны банков?
Со стороны банков тоже, я думаю, что им необходимо будет предоставить доступ. Там тоже все процессы автоматизированы. Более того, даже я там использую там карточки крупнейших банков, я уже сейчас знаю, что я нахожусь под тотальным контролем. То есть если я где-то расплачиваюсь или даже там прохожу мимо, мне уже идет реклама. То есть уже все равно все автоматизировано.
В общем и целом бояться нечего. Определенные, так сказать, корректировки в работе надзорных органов и финансовых институтов будут, но не такие, чтобы уж обременительные.
Думаю, да.
Идем далее. «Северный поток-2» у нас на очереди. История из Копенгагена. Датское энергетическое агентство практически спустя год таки выдало компании Nord Stream 2 разрешение на эксплуатацию «Северного потока-2» в своем континентальном шельфе. Там есть ряд нюансов, и в этой связи, конечно, хочется понять, а что толку-то теперь от этой бумаги, коль скоро вот «Северный поток-2» пока на паузе?
Я так думаю, что, ну, во-первых, «Северный поток-2», была, конечно, такая достаточно острая дискуссия о том, нужен он вообще или не нужен, и есть мнение, что он не будет окупаться, его нельзя загрузить, ну и так далее. Я думаю, что здесь речь не о том, что «Северный поток-2» надо доделать. Уже во всех случаях он почти сделан. И с этой точки зрения я считаю, что это очень хорошая новость. И как вот было анонсировано, что если через несколько недель возобновятся работы по его доделке, доводке, во всех случаях это хорошая новость.
Там есть нюансы относительно доводки. Страховые компании не очень-то готовы выполнять, так скажем, в кавычках, пожелания Вашингтона. Там есть одно из положений закона КАЦА, согласно которому страховым компаниям настоятельно рекомендовано не заниматься покрытием страховым тех самых компаний, которые вовлечены вот в эти самые трубопроводные истории. Там речь о том, что рекомендовано, но не запрещено. Но все берут под козырек, потому что боятся Вашингтон. Вот в чем история?
Ну, возможно, знаете, там все препятствия, наверное, одномоментно трудно снять, но как минимум какие-то шаги вперед делаются. То есть вот я как бы делаю вывод о том, что вот разрешение со стороны датского королевства, оно однозначно положительно.
Ну, а в таком случае вот эти самые разрешения, как долго они действуют? Год, два, там, пять в этой связи-то как оценивать? Не отзовут ли, опять же, эту бумагу?
Там, насколько я знаю, ссылка идет на опыт «Северный поток-1», который как бы лицензирован, утвержден, и они дают второй трубе аналогичное разрешение.
Ну а вообще, Алексей Леонидович, история с «Северным потоком-2» громкая, я бы сказал, даже противоречивая со стороны Германии, ведь Германия-то была якорным партнером до недавнего времени, без сомнения, а теперь вот после истории с Навальным немцы пытаются развернуть эту историю, там и Меркель сомневается, и человек, которого считает ее преемником по партии, Фридрих Мерц, которого прочат в канцлеры. В общем, они сомневаются в том, что нужно достраивать, взять нужно паузу, чтобы разобраться с Навальным. Какую логику преследует Берлин? Или же он просто опасается санкций Вашингтона?
Я думаю, что второе, конечно, да, опасается санкций Вашингтона, идет определенная, конечно, такая дискуссия, но в том, что «Северный поток-2» будет достроен, и то, что основным пользователем будет Германия, я просто не сомневаюсь даже в этом.
Это же мнение в интервью выразил постпред России при ЕС господин Чижов. Да, проект традиционно этот идет с сопротивлением ряда участников политического процесса, но достроен он будет. И экспресс-прогноз тогда в какие сроки? В 2021 году будет достроен или позже?
Нет, я думаю, что речь идет, наверное, о следующем годе, да.
Спасибо, Алексей Леонидович. Будем следить за новостями, в том числе и вместе с вами. Напомню, мы говорили с директором Центра структурных исследований Института Гайдара, доктором экономических наук Алексеем Ведевым. Спасибо огромное.
Спасибо.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.